Двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки», «Бла-блондинка» Ольга Данилевич.
«Бла-блондинка» Катерина Звягинцева.
В гостях у нас...
человек, который привык улыбаться людям, который готов расцеловать город Сочи и который сегодня ночевал с женщиной любимой, надеюсь, Сергей Трофимов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, девочки.
Признавайтесь, с кем ночевали таки сегодня?
Или в гастрольном автобусе?
Нет, с женой, с любимой.
Это редкий случай, я так понимаю, да? Ну, что вы дома ночуете?
Вообще, в последнее время, конечно, концертов поменьше стало. А вообще, гастрольная жизнь, это, знаете, это отдельная тема. Наверное, этому надо когда-то посвятить большой-большой такой академический литературный труд. Как не сойти с ума и остаться в добром здравии, гастролируя по нашей необъятной родине.
Начинаете писать, может, почитать успеем.
А я уж, кстати, пишу, но она, получается, у меня не трагического почему-то плана, а все-таки какая-то юмористическая.
Мне кажется, в наше время как раз не хватает немножко юмора. Побольше пишите именно веселых штук.
Да, а мне кажется, кругом юмор сплошной.
Мы веселое время живем, это факт.
Скажите, меня еще, знаете, что интересует? Вы все-таки много гастролируете, а судя по вашим социальным сетям, вас там много и часто вы там бываете. И опять же, как
я
хватает...
Я только на Фейсбуке.
Как хватает времени на все?
Все остальное — это не я.
Это не вы?
Нет.
Врут, значит, ваши поклонники. Ну, в Фейсбуке, тем не менее, у вас там очень...
я есть.
Вы очень активно, да, как-то комментируете всякие новости, делаете публикации от себя. То есть просто вот как... Это тоже на гастролях вы находите время для того, чтобы...
Ну, конечно, у нас же переезды в основном. Едешь, пишешь, что-то.
А смотришь. Дома вы тратите время на это?
Нет, дома нет.
Вообще в интернет не вылезаете?
Ну, нет, бывает так вечером за ужином, но в основном я занят. Я сейчас новый альбом пишу, и у меня все мысли только об этом.
Ой, мне вот интересно, а что будет в новом альбоме хотя бы чуть-чуть?
Вы же недавно выпустили.
Да.
А вот я находился в отпуске, и там, понимаете, ведь любое творчество — это сродни шизофрении, поэтому от этого никуда не убежишь.
Вы пытались куда-то бегать?
Естественно, меня в отпуске накрыло, и начал писаться новый альбом.
А где вдохновение это пришло? Территориально, я имею в виду.
Италия.
Ваша любимая страна, я знаю, вы говорите, что итальянцы похожи на русских.
Очень.
Но, мне кажется, они более эмоциональные.
У нас вообще много гостей, которые любят Италию, было здесь уже.
Не, ну они, правда, хорошие люди. Честно, открытые, доброжелательные.
И когда собираетесь выпустить новый альбом?
Ну, сейчас мы пишем, я пока не могу ничего сказать. Это творческо-технический процесс, понимаете, тут...
Нет никаких таких конкретных планов,
да,
пока установлен.
Да.
Знаете, мы вам честно должны признаться, что только готовясь к этой программе, мы узнали, что та песня, с которой мы...
Плясали в детстве.
Да, с Катькой по отдельности друг от друга подплясывали в детстве. «Мама, на кой сдались нам эти штаты?» Это ваше тоже,
да,
творение. Скажите, чем навеяно и когда было написано?
Я тогда работал с певицей Каролиной. Она попросила меня написать ей альбом. Вот, и, ну, время такое было, что, как бы, вот, вдруг выяснилось, что когда Америка, так сказать, распахнула нам объятия, и все насладились возможностью с ней пообщаться, что, в общем-то, и наши отнюдь не хуже и в плане бизнеса, и в плане зарабатывания денег, и как-то резко слетела вся коммунистическая идеология и советский образ жизни. И выяснилось, что как раз акулы буржуазного капитализма – это наши, а не американцы. Вот этому эта песня и посвящена.
Ну, в начале 2000-х вы сами собирались уезжать в Европу?
Не
то, чтобы я собирался уезжать в Европу. Там просто было предложение приехать поработать. Я не собирался никогда переезжать. Это я, в смысле, хотел поработать, поехать. Но потом подумал, что это все-таки не мое.
Почему?
Даже поработать?
Несколько лет заработать денег.
Нет, дело в том, что я, как бы, помимо того, что музыку пишу, я все-таки еще и стишатами балуюсь. Вот, и лучше для меня, когда все это все-таки вместе, а не по отдельности.
А сейчас не возникает таких мыслей уехать куда-нибудь? Я знаю, что в тусовке, скажем так, многие собираются куда-то там, по крайней мере, задумываются над тем, чтобы уехать.
Я бы, может быть, и уехал бы, но я по своему опыту знаю, что месяц максимум, и дальше мне нужно вернуться в Россию.
Тошно будет? Там тошно будет?
Ну, я просто не могу без России.
Вы патриот?
Нет, нет, ни в коем случае. Патриот — это в наше время как-то звучит, мне кажется, не совсем в том понимании, в каком я его привык воспринимать. У нас сейчас все ходят с флагами, кричат о величии и так далее. Вы знаете, для меня образ патриота настоящего — это учительница в сельской школе, которая учит детей чему-то светлому и прекрасному.
Вот это настоящий патриот. Или врач
земский. Или врач земский, да, да.
Первый раз вы появились на телевидении, насколько мы знаем, в программе «Что, где, когда», и пели вы тогда песню, которая называлась
«Аристократия помойки».
Да. Да, после этого на несколько лет вход на телевидение, выход на него, точнее, он был закрыт. У вас сейчас не возникает каких-то внутренних ограничений, когда вы пишете свои тексты, для того, чтобы что-нибудь не того не сказать?
Не, я в этом плане как-то вот бесшабашный.
И мы знаем, что вот в новом альбоме как раз «Черное-белое» есть такая песня. Не знаю, может быть, своему соседу посвятили, может быть.
Скорее всего. «Дядя Вова» называется.
«Дядя Вова», да, песня.
А, «Дядя Вова», да,
или родственнику, да.
Вот смотрите, и вы там задаете много вопросов. Что за странные порядки? Чем богаче нынче вор, тем незрячий прокурор. Нашли ответы на эти вопросы?
Ой, вы знаете, это очень сложный вопрос, который идет из глубины веков, скажем так, вообще российского обустройства. Потому что, насколько я помню российскую историю, у нас всегда, в общем-то, на личность отдельного конкретного человека было глубоко-глубоко наплевать. Начиная с князей, заканчивая победителем. Ну, был небольшой период, когда все-таки вот устанавливалась еще советская власть. И были еще те большевики из Ленинской гвардии, которые, перебив нехороших личностей белых, стали обращать внимание на хороших личностей большевиков. Вот. А потом, как бы, опять все это вернулось на круги своя, когда любой человек – это просто винтик в огромной машине государства. Элита этого государства и живет по абсолютно своим законам, с которыми как-то никак не связано население, проживающее на этой территории. И какие-то разные векторы получаются, что вот элита государственная, она во все века шла в одну сторону, а население молилось, чтобы эта элита далеко не шагала, потому что интересы были совершенно разные.
Вы внутренне, что ли, коммунист? Внутренне вы коммунист?
Нет, что вы, нет.
Но вы так с упоением рассказывали о том, как пришли большевики, и сделалось ненадолго, но хорошо.
Вы знаете, они дали стимул, когда вдруг из огромной части общества, которое было все время в андеграунде, смогли пробиться светлые умы, и когда все-таки социальные лифты именно для вот как раз большей части населения вдруг начали работать. Правда, на очень небольшой период, потому что потом большевики поняли, что лучше все-таки жить кастово и иметь свою номенклатуру, и все это закончилось.
Но все-таки ответ вы так и не нашли, значит, который в песне сдаете.
Нет, ответ, как бы, понимаете, если мы... Меня все время, когда вот политические дебаты возникают, там вот о роли государства, понимаете, государство всегда отстаивает чьи-то интересы. Вот как меня учили, я в силу своего скудоумия и, так сказать...
Не прибедняйтесь.
Необразованности. Мне просто интересен тот факт. Вот было рабовладельческое государство. Кого оно защищало в своей структуре? Класс рабовладельцев, правильно? Ну, как в школе учили, в коммунистической. Было буржуазное государство. Кого? Буржуев, правильно? Было государство рабочих и крестьян. Понятно, что оно защищало рабочих и крестьян. А мы государство сейчас кого?
Это вопросы для еще одной песни. После той же истории с «Аристократией помойки», которую мы уже рассказали, вам помогал Александр Розенбаум для того, чтобы вновь появиться где-то на сцене, и в том числе он приглашал вас на свои концерты, где вы могли выступать. Это по вашим словам.
Ну, это нет, это мы были на шансоне просто, на общем таком фестивале музыки шансон, а поскольку мы вдвоем с ним не очень понимаем, что это такое шансон, в нашем понимании русский, то мы как будто на этой почве сошлись. Вот. Он говорит, а что у тебя нигде? Говорит, нет.
У вас довольно близкие, я так понимаю, отношения дружеские с Розенбаумом.
Да, я им сказал, что меня называют почему-то русским фашистом. Он говорит, сейчас, что они фашистов в твоих песнях нашли? Я говорю, я не знаю.
Что удивительно, Александр Розенбаум оказался в том списке артистов российских, которые, да, которые подписали письмо против политики Владимира Путина, а вы, согласно Википедии, подписали письмо, которое за да. его политику. На этой почве у вас не возникает каких-то конфликтов внутри сферы?
Да нет, вы знаете, мы с Александром Яковлевичем достаточно взрослые уже люди, чтобы понимать, что все это мышиная возня, потому что, если серьезно говорить, происходит большое противостояние в мире между транснациональными глобальными корпорациями и государственными корпорациями, и все остальное это только частности, вот.
А с другими представителями сферы шоу-бизнеса у вас не возникает никаких конфликтов на этой почве?
Ну, вот мы знаем, что сейчас очень много концертов отменяют.
Кому-то запрещено въезжать с концертами на Украину, кому-то запрещено выступать здесь, российскими, я имею в виду, артистам.
По моему мнению, это напрасно, потому что не за это в свое время сражались как бы люди, которые свято верили, что в 91-м году произошла какая-то революция. А не номенклатурный переворот. Но те, кто верили, считали, что самое главное наше достояние — это свобода слова, гласность и так далее и тому подобное. И я считаю, что человек, если это не экстремистские какие-то мнения, имеет право выражать свое мнение в нашей стране любое. Это одно дело соглашаться людям, другое дело не соглашаться. Но когда идет отмена концертов, мне кажется, это не совсем правильно. Это достаточно глупо.
Скажите, почему в вашем списке, точнее, в вашем графике гастролей нет ни одного украинского города сейчас?
А я был как раз вот до самой-самой-самой вот Бучи.
То есть после Нового года?
Да, на Пасху. Угу. На Пасху я был в Донецке с концертом.
А сейчас почему в графике нет городов? Это принципиальная ваша позиция или так сложилось?
Нет, просто, как вам сказать... Во-первых, не совсем я заделываю концерты, а заделывают концерты агентства, которые... Ну, это своя кухня, в общем, как их заделывают. И просто пока в настоящий момент предложений от концертных агентств с Украины не поступало.
А как весной вас встречали в Донецке?
Нормально.
Хорошо все?
Хорошо.
А планов выступать там и отказов той стороны не было?
Mm-mm.
Вот так вот. Ну, может быть, в будущем. Мне кажется, сейчас идет там все-таки уже попроще. Все-таки достигли перемирия, и, мне кажется, все будет хорошо.
Слушайте, я вообще... Для меня эта ситуация, конечно, странная, потому что в результате всяких там транснациональных вещей... Ну, это просто серьезный очень разговор, но в итоге, как обычно, русские воюют с русскими.
А про украинцев мы сейчас вообще не думаем?
А там с украинской стороны тоже русские воюют.
Как говорят, война между братьями идет.
В том-то и дело.
У нас...
А потом, понимаете, очень зыбкие расхождения между русским и украинцем. Мы все-таки народы-братья, и я этой версии буду придерживаться убежденности в том, что мы братья до конца.
Слушайте, у вас не возникало, например, если у вас есть, конечно, родственники какие-то на Украине или близкие друзья, не возникало, ну, просто дружеских каких-то разговоров, которые заканчивались конфликтами в итоге?
Конечно, конечно. Пропаганда работает и там, и тут.
Вы не теряли никаких связей?
Вы знаете, я уже не в том возрасте, когда можно становиться хунвибином. Я слишком долго живу на свете. И для меня, в первую очередь, самой большой ценностью являются человеческие отношения. И чем больше живу я, тем больше убеждаюсь, что плохих и хороших людей, наверное, поровну в любой нации, в любом народе, в любом государстве. Я общаюсь с человеком не потому, что он там украинец или белорус или эфиоп, а просто потому, что он хороший человек.
Но это ваша позиция, а вот как раз с другой стороны бывает так, что вы к этому спокойно относитесь.
Бывает, но я смотрю на всю эту как бы попытку. У нас же сейчас вообще весь народ стал разбираться ужасно в геополитике, как бы, и все знают, откуда еще ноги растут. Я просто своим там некоторым друзьям, которые вот с Украины мы переписываемся, я говорю, ребята, я говорю, вот объясните, откуда у вас такие сведения? Они говорят, ну вот мы узнали из средств массовой информации, да. Я говорю, но в любом случае средства массовой информации это торгуют тем, что им предоставляет агентство информационное, которое в свое время, это, в очередь, это тоже получают от кого-то. Я говорю, у вас же нету ни показаний внешней разведки, ни дипломатической переписки, ни стратегического планирования на какое-то время. Я говорю, ну как вы можете рассуждать о чем-то, о чем, в принципе, понятия не имеете?
А как вам вот подписывали письмо?
Письмо поддержку я подписывал, политики Путина. Письмо я подписывал с одной целью и выбирал Владимира Владимировича как доверенное лицо. Потому что, понимаете, есть в его деятельности один аспект, который меня привлекает. Мне кажется, что отчасти мнение по поводу того, что происходит в глобальном плане в мире, и мое, и его совпадают. Другое дело, что я могу быть согласен или не согласен с методами реализации того, что должно произойти. Но мне кажется, что Владимир Владимирович прекрасно понимает общую глобальную ситуацию и перспективу этой ситуации. И поскольку он россиянин и заинтересован в том, чтобы жить в России, он будет стараться сделать для нашей страны благо.
Почему тогда в вашем новом альбоме так много песен, которые, ну, хочется назвать оппозиционными, в том числе песни с таким названием?
Ну, потому что помимо внешней политики Владимира Владимировича, есть внутренняя политика Владимира Владимировича, с которой я абсолютно не согласен.
С чем вы конкретно не согласны?
С избранностью некоторых чиновников, с их кастовостью к подходу вообще к кадровому вопросу. Почему у нас из года в год тусуются одни и те же персонажи, вне зависимости от их деловых качеств и так далее и тому подобное?
Как артист, чем вы недовольны в стране?
Как артист как раз я доволен очень многим. Потому что, вы знаете, даже те, которые вот воруют из списка Навального, они хоть что-то делают. Я езжу по России, могу сказать, что по сравнению с либеральным временем Бориса Николаевича, Россия на самом деле преображается. Это связано и с функционирующими, наконец-то, заводами, скажем, вот в том же Забайкальском крае, и со строительством новых мощностей, электростанций и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле чиновники что-то делают, правда, при этом хапают, вот, но делают. Я бы, единственное, что вот как артист и как человек, гражданин своей страны, я был бы недоволен только все-таки некоторой кастовостью наших вот этих людей, которые ездят с мигалками, хотя по Конституции все равны, и у которых есть некие заведомые преференции в наших судах.
Но это все-таки как человек, а не как артист, все-таки, мне кажется. Потому что как артист, мне, опять же, это мое мнение, вам нужно быть недовольным, например, тем, что Стаса Михайлова больше видно, больше показывает и больше любит женщины.
Ни в коем случае. Почему Стас Михайлов-то?
Ну, я говорю, если вы что-то пытаетесь прокомментировать как артист, то, ну, дело же не в чиновниках, наверное, они мало вас касаются как артиста, или нет?
Почему? В любом крае, где куда-то приезжаешь, есть губернатор.
А вас встречают, кстати, вот
губернатор? Там, нет.
Хлеб, соль, ковровые дорожки.
И у нас губернатор может решать, пущать или не пущать.
Ну да, пущают. Давать концерт или не давать.
Всегда пущают или бывают какие-то
трудности? Он Шевчука не пустили?
Ну да.
На самом деле в нашем бизнесе все очень просто. У нас голосует зритель. Купили билет, значит, ты едешь. Не купили, нет.
Бывают такие случаи, когда покупают билеты, а концерта все равно нет.
Вот я и говорю, вот тут я был бы недоволен как артист.
Мы знаем, что внимательно изучили вашу биографию. По вашей биографии вообще можно снимать, мне кажется, фильмы. Сложный перелом руку мальчика-музыканта после падения, рок-н-ролльная юность, наркотики, ранний первый брак. Вот у меня здесь все прям перечислено, взрослое сознательное крещение. Вот что вы искали в церкви?
Ой, сложный вопрос. Вы знаете, я где-то уже как-то рассказывал. Понимаете, мы привыкли себя осознавать борцами. Ну, что такое рок-н-ролл в Советском Союзе? Это против того, что все как один. Это против того, что всех под одну гребенку. Против лицемерия и фарисейства, которое было со стороны, так сказать, трибун официальных. И то, что творилось на самом деле. И это было естественно. Но когда все это дело распалось, вдруг какое-то такое ощущение появилось, что рухнула какая-то империя, поневоле частью которой ты был. И, честно говоря, то, что началось после этого, вот все эти наши попытки зажить другой жизнью, когда резко вдруг все партийные товарищи стали православными, и комсомольские работники бизнесменами и так далее. А я еще, понимаете, многих из них по райкому комсомола знал. И такая метаморфоза резкая с... Тогда где-то был правдив, там или тут. Ну, неважно, в общем. Я понимал, что что-то такое должно все-таки меня объединять с моей стороной, потому что я себя чувствовал оторванным. И я уже тогда, в общем, знал, увлекаясь историей, что, по моему глубокому мнению, вот на первоначальных этапах Россию все-таки сплотил православие. Она... И именно оно позволило, причем официальное государственное православие, оно позволило из разрозненных княжеств и течений, так сказать, сделать все-таки единую какую-то такую концепцию государственную. И я пошел в церковь за этим самым, за какой-то почвой, что ли, под ногами.
Нашли почву?
Я нашел там знаменный распев, и для меня это было открытие.
А возвращаемся еще опять к вашему альбому и к песне «Оппозиционный». Все она нам не дает покоя, мы ее поставим обязательно в эфире. А вы когда-нибудь сами ходили? Вот у нас недавно прошел «Марш мира», на подобные митинги ходили? Как,
я был, единственное, где я был, это я был на баррикадах в 91-м году.
Ого!
Так, пришли полюбопытствовать?
Нет, я пришел защищаться от этих вот, которые на танках приехали.
И чем вы защищались?
Ну, стояли вот все вместе, пели песни «Битлз».
Слушайте, не страшно было тогда?
Да как-то что-то... Во-первых, я молодой был. Мне по молодости многое не страшно вообще.
То есть это не то, чтобы осознанный приход ваш был?
Так, тусовка была интересная просто. Куча моих знакомых.
Весело было постоять перед танками?
Да.
Поэтому именно сейчас не ходите, потому что не так весело или что?
Там тоже тусовка своя определенная.
Да нет, вы знаете, я вообще против коллективного, как сознательного, так и бессознательного. Все-таки любой человек, понимаете, он индивидуален, и я за здоровый индивидуализм, самопознание, саморазвитие каждого.
И сейчас мы вернемся все-таки к вашему альбому и к вашей песне из этого альбома «Оппозиционный», раз мы так много о ней говорили.
Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хором удригал, бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон во всю мочь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс, и смотреть, как фальшь перекосила все лады, слагающие нас. Эта фальшь мне раскровила душу, и я ее наслушался сполна. Дайте мне, гражданочка Беруши. Ну, вот и все, пожалуй. Тишина.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Ну а мы продолжаем. Это программа «Бла блондинки». Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас...
А в гостях у нас человек-артист. Причем не просто артист, а заслуженный артист России. Сергей Трофимов. Здравствуйте.
Композитор, поэт, музыкант. Еще раз здравствуйте. А, до новостей мы немножечко начали говорить о церкви. А, что она для вас в вашей жизни значит? А, она научила вас всепрощению?
Извините, пожалуйста, а церковь может научить всепрощению? Всепрощению может научить Иисус Христос.
Религия.
Да
вера.
Не религия, а вера. Вера и попытка жить по заповедям Христовым.
И эта попытка научила?
И, в общем-то, это даже не всепрощение, а это... Как бы это лучше сказать? Человек по своей природе дуалистичен. В нас живет примат... И в нас живет то, что я называю благодатью Господней, которая позволяет нам стать человеком. И вот в борьбе этих двух начал, собственно, происходит человеческая жизнь. Или не в борьбе. Кого-то устраивает тот вариант, который есть. И путь вот этого самопознания в себе божественного, собственно, он вот у меня... Церковь мне удала путем того, что научила аскезе во время поста. Вот, и самое главное, я вот этот вот молитвенный дух, мне повезло, у нас в храме был священник нормальный, абсолютно, из монахов, и он научил молиться.
А это он вам однажды сказал, что вы вроде как собирались посвятить себя?
Это другой.
Другой, и он сказал, нет, у тебя есть талант.
Другой,
это...
Да. Но... это мой приятель, который стал схемонахом. Он в прошлом барабанщик роковой. Очень хороший, кстати.
Ваш барабанщик или вы просто...
Нет, мы просто знали друг друга еще по временам рок-н-ролльной молодости.
То есть у вас много таких бывших рок-н-ролльщиков, которые...
Угу.
Это удивительное, мне кажется, событие вообще 90-х, периода 90-х, когда люди, да, не находя чего-то еще для себя...
Ну, не все же в братву, все кто-то...
А в братву кто-то все-таки, да, пошел, да? И из ваших знакомых много таких? Вы общаетесь сейчас?
Ну, нет.
Не находится общих тем?
Угу.
Ну, Катя, у вас спрашивала про все прощения. Мы, на самом деле, хотели плавно перейти к вашему отцу, с которым много лет вы не общались. И
мы сейчас не общаемся.
Эта история продолжается. Не получилось у вас понять друг друга? Или просто уже нет смысла как-то?
Ну, понимаете, зачем себе лгать, если у тебя ничего внутри не ёкнуло? А у меня ничего не ёкнуло. Ну, жив, здоров, слава богу. А о чем разговаривать с человеком, которого ты не видел 40 лет и не знал?
Он не пытался за все эти 40 лет как-то сам...
Нет.
С вами пообщаться?
Интересно, а вот я всегда думаю, а если бы вот вы не были таким знаменитым, он бы как-то объявился?
Конечно.
Вы думаете, объявился бы?
Да.
Почему? Почему вы так думаете? Да, мне интересно.
Шучу.
По глазам же видно. А вы хороший папа?
Не.
Почему?
Потому что я очень редко бываю дома. Я все время чем-то занят. И это вот моя большая беда, потому что я очень их люблю. А мне не удается передавать то, что нужно передавать собственным примером. Чтобы, понимаете, они же детки, они вот всегда смотрят, а потом подражают. И надо делать что-то хорошее, что-то такое, чему бы они подражали. А я так редко бываю дома, что они видят меня лежащим.
Почему? У вас сын наверняка думает, вот папа пашет, надо пахать.
Ну, может, он так и думает, дай бог, если так оно было бы.
Вы с ним еще не разговаривали на эту тему?
Пока что он пошел, к сожалению, не по той стезе, по которой я планировал. Я
так, куда пошел Ваня?
Я его видел математиком, нобелевским лауреатом. А он, гаденыш, играет на барабанах и на соло-гитаре.
Безобразие какое вообще. Просто бросили на произвол судьбы, уезжая на свои гастроли. Нет, чтобы примеры там решать. Слушайте, ну у вас-то есть еще старшая дочь. С которой
Анютка,
тоже,
да,
довольно сложные были отношения, насколько мы понимаем. А сколько ей лет сейчас?
26.
И вы тоже какое-то время, видимо, не общались, судя по желтой прессе, ну, которую мы тоже почитали, да.
Был период, да, но это взрослый человек, у него своя жизнь.
Сейчас все хорошо?
Да, вроде да.
Как вы донесли, что стоит общаться и что...
Я никому ничего не доношу никогда, слушайте. Любой человек — это... Это подобие Господа, и как ты можешь вообще до кого-то что-то там доносить? А все воля Божия.
Слушайте, вы такой добрый и улыбчивый, у вас что-нибудь вообще из себя выводит?
Не, уже нет.
Вообще ничего никогда, даже какой-нибудь дурак на дороге.
Нет, это конечно, но опять же ненадолго.
Вы медитируете как-то или в чем секрет? Поделитесь с нами.
В чем секрет? Да не знаю, секрет в том, что я в поиске себя, в поиске своего, своего предназначения, что ли, какого-то, не знаю, до сих пор. Я ни в чем никогда не уверен тем, чем я занимаюсь, все время в сомнениях, это первое. А второе, я все-таки согласен с тем утверждением, не помню, кто это сказал, о том, что дух творит себе форму. Потому что реальность — это есть только отражение того, что в тебе. Вот если у тебя в душе покой, какая-то такая благодать настроена на что-то хорошее, значит, и снаружи будет то же самое.
Ну, я даже замечала, вот когда ты стоишь не с той ноги, и у тебя все плохо, тебе и в маршрутке на ногу наступят, и обругают, а когда ты сам улыбаешься, и все тебе почему-то улыбаются. Mm-hmm. А вот когда вы едете в машине, ну, например, в такси вы едете, и играет песня Сергея Трофимова, как вы реагируете?
Я ухожу из такси.
Прям на ходу. Нет, серьезно, у вас в вашей машине лежат диски Сергея Трофимова?
Да нет, что, конечно, нет.
И не слушаете никогда сами себя? Почему? Mm-hmm. Боитесь, что найдете что-нибудь, что вас вдруг не устроит, а уже переделывать-то когда?
Да нет, вы знаете, просто сейчас такой объем музыкальной информации, благодаря интернету, это все-таки моя работа, и я вынужден каждый день, едучи в машине, вот, ну, я, кстати, ваше радио слушаю еще, вот, и в основном новинки того, что выходит, понимаете, во всех жанрах, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире музыкальном.
Что у нас сейчас происходит в мире шоу-бизнеса российского? Все плохо или все хорошо?
Я не про шоу-бизнеса, а про музыку. Немного разные вещи.
Давайте вы лучше нам расскажете, что вы слушаете.
Ой, много чего слушаю.
Российских исполнителей слушаете ли? Слушайте.
Да, да.
Например?
Розенбаум, Митяева слушаю. Вообще бардов наших.
Ну, это понятно, многие. Вы с ними дружите, поэтому вы говорите, что вы их слушаете.
Ну, почему не то, Дудкин Наталья, бард великолепный, тоже песня хорошая очень. А у меня обязательно в машине стоит Высоцкий, как эталон, вообще поэтический. Потому что, вплетая вот эту вот русскую разговорную речь современную...
Гражданочка, да-да-да.
Нет, вы понимаете, стихи — это же такая вещь, ты можешь, конечно, писать, витийствуя лукаво, так сказать, высокопарными, витая в империях, вот, но это, может быть, тебя приподнимает в собственных глазах, но это не поэзия. Поэзия, понимаете, что такое ткань словесная? Это когда вот из этого вот как бы вот намеков, полунамеков, оттенков слов, тех мыслей, образов, которые рождает вот твоя современность, ты создаешь нечто, что эту современность запечатлевает. Неважно, в каком-то образе, в каком-то там душевном порыве, в какой-то эмоции, в какой-то ситуации. Но ты запечатлеваешь как фотограф только с помощью слова. И чтобы это было достоверно, вот, например, Пушкин, Высоцкий, они брали те слова, которые не являлись литературными словами, а обиходными в разговоре. И вот получается такая живая ткань стиха. Это высший пилотаж, и я этому Владимиру Семеновичу учусь.
Они еще вплетали туда матерные слова, а вам нельзя.
Обязательно, почему
теперь,
же нет?
Теперь-то закон нельзя, же. Закон запрещает. Вам нравится, когда ваши песни исполняют другие российские артисты? Вы для многих пишете, во-первых? И...
Сейчас не пишу.
Уже нет, да? А сколько стоила песня Сергея Трофимова?
Я уж не помню. Не так дорого.
Бывали случаи, когда приходил какой-нибудь мужчина-олигарх и говорил: напишите тут для моей женщины, она вот у меня петь захотела?
У нас была очень интересная ситуация, да, когда вот как раз в 90-е пришел на студию один человек и говорит...
В малиновом пинжаке?
Да, хочу, чтобы моя пела.
Я говорю, и такую барсетку расстегиваю.
Я говорю, а как вот посмотреть, так сказать, что она поет, голос какой? Он говорит: ну, у меня, говорит, есть ее альбом. Ну, и я говорю, ну, приносите, мы послушаем, что это. Вот, и на следующий день он принес альбом, где она была в чрезвычайно эротичном нижнем белье, фотографии 300. И мы такие, вот, все, сели, я говорю,
альбом.
Мальчишка. Он говорит: ну, я говорю, потрясающе.
Отличный голос.
Да, я говорю, только у меня один вопрос, а зачем ей петь? и так все хорошо. Он говорит, ну, чтобы потом сказать, что моя. Я говорю, понял. Ну, и что-то мы там две песенки их написали.
Пишите, значит.
Это 90-е.
90-е были, когда совсем голодно было.
А потом предложения были?
Потом нет. Так вот, чтобы... Не, мы просили, но уже было не до этого, потому что концертная деятельность не предполагает твоего такого... полноценного участия в студийном процессе. Ты все время в разъездах, как ты можешь писать кому-то.
Вы отказываете в этом смысле только потому, что вы заняты, или потому что есть уже какие-то внутренние границы? Вот, нет, для этих нет,
почему,
я писать не
почему?
Буду.
У меня есть люди, к которым я с большим удовольствием написал.
Кому бы вы написали?
Вот, та же Маша Кац, потрясающая певица.
А кто лучше всех ваши песни исполняет, на ваш взгляд?
Сашка Иванов и Вахтанг Кикабидзе.
Вот эти два.
А ведь много для кого писали, остальные, да. Стало быть, не очень-то вас впечатлили.
Да, понимаете, всегда достаточно тяжело найти консенсус между видением песни самим автором и тем, что видит певец. Потому что певец, как правило, видит себя в этой песне, а забывая о том, что песня – это цельный образ, и его голос – это только инструмент для того, чтобы подать.
А было такое, что вот ваши детище взяли и исковеркали? Ну, слушайте, боже мой, это не совсем не то, не я не это хотела.
Пожалуйста, не пой!
Да.
Было? Было.
Что за песня?
Это была песня «Снегири» в исполнении турецкого артиста на турецком курорте. Я сначала вообще не понял, что это такое. А потом до меня дошло, что это моя песня. Просто там было...
Вообще, ваши песни, они же такие очень романтичные. Вы в жизни очень романтичный человек.
Да не то слово вообще. Я очень романтичный романтик.
Ну-ка, расскажите же нам, какой сумасшедший поступок вы сделали ради своей
женщины. А у меня все поступки сумасшедшие.
Приехал с гастролей, вот те сумасшедшие. Так это происходит у вас?
Да нет, ну нет, я бывает так иногда, что вот мне просто вот хочется достать. Я просто очень люблю свою Настюху, она потрясающий человек. Вот именно как человек. То есть это такой светлячок такой для меня. Я бы не знаю вообще, что я бы без нее делал. И иногда хочется достать приятное в неожиданном аспекте. Вот, например, у нее день рождения 12 января. А один раз я вот решил психануть. Думаю, сколько, что, ну, покупать там что-то в подарок как-то не очень. Да и потом все есть у человека, по моему мнению. По ее мнению,
по ее мнению
надеть нечего, да. Вот, ну, не важно, да.
Шубу очередную.
Вот я ее тайком, она ничего не знала, я ее привез в Париж, посадил на лодку. Она у меня увлекается аргентинским танго. Я еще, значит, сделал так, что звучало аргентинское танго.
Я стесняюсь спросить, как можно увезти в Париж так, чтобы она не знала, вы мешок ей на голову?
А нет, просто говорю, поехали в аэропорт вместе со мной. Она говорит, а куда? Я говорю, ну, вместе полетим, какая тебе разница, мы же друг друга любим.
Слушайте, это правда, что на первом свидании вы ей сказали, что она родит вам сына и назовете его Ваней?
Ну, не на первом свидании, но да.
Как-то очень скоро.
Да.
Стало ясно, что...
А вы вот ее увидели и сразу поняли, она?
Нет, не сразу.
Минут через пять.
Да нет, ну...
Мы запутались...
В третий раз, что ли?
Мы запутались в истории вашего знакомства. По одной версии, вы на лыжне познакомились, по другой версии, да, на вашем концерте.
Я тонул в проруби, да, когда она мимо...
Серьезно, скажите, где вы познакомились?
Ехала на лыжах.
И кинула спасательный крюк.
Да нет, это... Она пришла на концерт, ее пригласил мой гитарист, Володя Федоренко, бывший, который со мной раньше играл.
Увели, что ли, у своего гитариста женщину?
Нет, это она с ним, в свою очередь, работала раньше в коллективе Малинина. Она там танцевала, а он играл на гитаре. Ну, это они приятели были. И она все интересовалась, где он, что с ним. И он сказал, приходи, посмотришь. Вот.
Сама Настюша, как вы ласково называете, она говорит, что она сразу почувствовала какую-то невероятную энергетику от вас. Вот. И в первый раз вы ее даже не заметили.
Ты сидишь, ты что, не чувствуешь?
Я чувствую уже давно. Вот. Первый раз вы ее не заметили, а второй раз уже заметили, даже телефон взяли.
Да, может быть, так и было.
Вот. А вы потом уже на третий раз почувствовали ее энергетику и то, что она светлячок?
Я, честно говоря, не помню. У меня такое ощущение, что я вообще с Анастасией был всегда.
Мы вам напомним, у вас была другая жена.
Да, это я понимаю, но...
Если что.
У меня такой вопрос. Когда вы последний раз дрались? И из-за чего?
Вы не поверите.
Вчера?
Нет. Это было перед Новым годом.
С кем и из-за чего?
Около магазина «Азбука вкуса».
Мандарины с утра в очереди, ну, как водится.
Нет, нет, я припарковал машину, и вдруг, когда вышел, перед моей машиной стоял автобус с гостями столицы, вот. Я попросил водителя, чтобы он подвинулся, чтобы я выехал. А он так неожиданно совершенно на меня как-то так начал орать, наехал. Я толерантный человек, но мне так обидно стало. Ну, в общем, вот.
Слово за слово.
Да.
И понеслась.
Все, нет, а понеслась не было. Вы знаете, школа-то осталась все-таки еще хорошая. Один раз палец у меня, правда, выбит, но мой ум был обездвижен на ногу.
Вы сына в этом смысле как воспитываете? Учите его договариваться или можно защищаться, когда...
Знаете, нормальный мужик, в принципе, должен владеть боевым искусством до такой степени.
Чтобы что?
Что это чувствовалось окружающим, и это помогало бы избегать конфликтов.
Опять же, энергетически мы тут много, а не об энергии.
Да.
Вашей, без того, непростой жизни, скажем так, был еще один период. Чечня.
90-е,
Гудермес. Вы так сказали, как будто я ушел воевать за
Одессу. Нет, вообще, как вы оказались в Гудермесе?
95-й, да, был год?
Нет, это был 2000-2001 год. А. Там служили мои друзья, и я ездил их навещать.
Ваши впечатления от этой поездки? Вы там, мы так понимаем, что вы там задержались. Ну, то есть это не один день выступлений.
А я там несколько раз был. Вот и, ну, как впечатления какие. Люди там без жен, без семей. Ты приезжаешь, там, весточку привозишь, вот посидели вместе, там, песен поиграли и назад. А, ну вот еще в Гудермесе по просьбе нашего правительства мы вручали на открытие школы, которую отстроили заново, вручали там глобусы, карты, там еще что-то.
Ну, у вас у самого госнаграды после поездок в Чечню?
Нет, госнаград у меня нету.
Вранье?
Да.
А медали, там ордена? Нет?
Не, ну что, с ума сошли.
То есть вам не важно, что вам дарят какие-то такие?
Абсолютно нет.
Смотрите, я вижу по глазам, человек врет.
Слушайте, ну я же не породистый бульдог, чтобы ходить с этими сам. Я уже женат, зачем мне это?
Сергей, у нас есть в конце рубрика традиционная. Мы задаем 5 вопросов всем нашим гостям. И первый вопрос, важно на них отвечать максимально быстро, коротко. И вот первый вопрос, это что вы скрыли от мамы?
Да. Максимально честно и быстро.
Боюсь, не прокатит.
Что скрыл от мамы?
Да. Когда-то, да.
Ну, когда-то это было, конечно, попытка первого курения.
Первый сигарет во сколько вы?
Это был 3-й класс.
Ну, уже взрослый, что? 3-й класс ты.
Как мама отреагировала, когда узнала? Порола?
Вы знаете, меня всегда спасало чувство юмора. Поскольку курение у нас, так сказать, не просто так, а это целое искусство. Помню, так и сигареты были опал. И вот, значит, одну сигарету на двоих, обязательно в варежке, чтобы руки потом не пахли.
А варежки-то ведь не пахнут, конечно.
И после этой сигареты, значит, надо было заедать всю дорогу до дома, чтобы от тебя не пахло вообще.
Семечки, жвачки.
Все, что возможно, все, что можно только было. И когда я приехал домой, помню, мама так говорит: ты, сынок, ты курил. Я говорю: с чего ты взяла? Она говорит: ну вот у тебя варежка воняет табаком. Я говорю: мама, а я давал, говорю, Ромке Тихоцкому, понимаешь, варежку свою, потому что он курит. Я говорю, а его дома могут поругать. Она берет вторую и говорит: а это почему пахнет? О чем мне говорить?
Ну, я как понимаю, что... одной рукой
я
курил.
Говорю, нет, я говорю, это за компанию воняет.
А Ромку Тихоцкого, между прочим, сдали.
Не, ну я не то, что...
Ладно, второй вопрос. А с какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Таких нет. А вот брюнетка... Ладно.
Самая большая ошибка в жизни.
Нифига, а мне таких нету.
Ни одной ошибки.
Да понимаете, все, что есть ошибки, это твой опыт. А жалеть об ошибках... Ошибка — это то, что ты признаешь, и что тебе за что-то жалко. А мне ни за что не жалко.
Какая самая большая ошибка в жизни?
Это мы только что.
А, только что.
А, хорошо, интересный вопрос. Интересный вопрос.
У кого бы вы попросили прощения?
Да у всех, с кем меня жизнь сталкивала.
Так плохо сталкивалась, что ли, что стоит просить
да
прощения?
Да нет, просто стоит просить прощения у всех, с кем ты сталкивался, на всякий случай, потому что непонятно, как даже своим добрым поступком ты повлиял на будущий человек.
Кто ваш лучший друг?
Их несколько.
Несколько лучших?
Да.
Ну, можете тогда и не называть. В конце мы хотели снова вернуться к вашему творчеству и к вашим песням.
Мы
и...
под эту песню уже в сознательном возрасте пляшем.
Пляшем и отплясывали, пока готовились к программе. Это абсолютно правда. Это московская песня.
Ну, на радио говорит Москва, мы не можем не поставить московскую. Угу. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Сергей Трофимов.
Спасибо большое еще.
Всю ночь на улице мело, и за окном белым-бело, и толще справочника свежий календарь. И дворник маленький таджик с лопаты по двору кружит, на языке Хайяма, матеря январь. Забыты праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лед, тиши полночной, и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, в осявший мир придет весна. Прогноз погоды — снегопад, в заторах улицы стоят машины, как сугробы с выхлопной трубой. Из приемников ФМ непобедимый Бонни М поет, как на Багама плещется прибой. Народ торопится, скользит, теряя варежки в грязи, ко входу в недра всепогодного метро. И я цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро. Знаю точно, растает лед, тиши полночной, и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, в озябший мир придет весна. Палатки с надписью «Табак», какой-то уличный остряк приклеил объявление «Лыжи на прокат». Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычный драйв так неожиданно вмешался снегопад. Пенсионеры и врачи, негацианты и ткачи, в стихийном бедствии теперь одна семья. И только бойкий карапуз, похожий на большой арбуз, сидит на санках, улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает лед, тиши полночной, и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, в озябший мир придет весна. Мы знаем точно, растает лед, тиши полночной, и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, в озябший мир придет весна. В озябший мир придет весна. В озябший мир придет весна.